Доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Ровно 100 лет назад в Конституции Соединенных Штатов был закреплен сухой закон. К чему это привело, там расскажут учебники истории. А вот о том, как бороться с алкоголизацией, с алкоголем, наверное, ответ на этот вопрос слишком сложный, чтобы прям так сразу к нему прийти. Так, наверное, есть определенные шаги в разных странах, в разные годы, которые принимались успешными. А вот так в целом единой стратегии, наверное, все еще до сих пор нет. В студии «Радио Спутник» Георгий Федоров, Игорь Шумейко. Я вас приветствую еще раз. И вот знаете, что вспомнилось, Игорь Николаевич, в первой половине программы упомянули вы относительно того, как в Финляндии в 80-х, если я правильно помню ваши слова, российская, советская водка была и подороже, и вроде как знаком качества считалась. А ведь действительно, если посмотреть, вот с чем Россия, Советский Союз ассоциируется у заграничья, у других стран? Что там, хоккей, балет, космос, наверное, все по автомату скажут, но ведь русская водка — это что же знак качества? Причем даже в тех странах, где очень богатые алкогольные традиции, свои местные, а водка как-то все-таки всех там подвинула.
Калаш и столичка — самые популярные слова. И правильно сказали, измеряя в литродолларах, суммарный рынок США равен примерно алкогольному рынку всего остального мира. На 70-е годы, вот когда я работал во Внешторге, это было точно подсчитано. У нас такой висел шутливый лозунг, ну, как стенгазета. «Напоим США тире накормим СССР». Правда, у них другая была культура потребления. Вот о чем мы говорили, в маленьких городах эти общины протестантские с женщинами ограничивали потребление алкоголя. Ну вот в конце 50-х, эти 60-е, вольность, масса молодых девушек, женщин вырывалась из этого патриархальщины в большие города, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, и советское водочное вторжение, вот два было крупных, английское, битловское, рок инвейжн, вторжение, и советское водочное, примерно в те же времена, вот советское через женщин, а именно, посмотрели, в Америке традиция, значит, пьют в барах, в салунах, в коктейлях. В составе. В крепкая составляющая, ну там кроме содовой каких-нибудь сиропов, соков, крепкая составляющая была виски. И когда подняли нашу столичку, она пошла по знаменитому соглашению Пепси-столичка.
Это как? Это оружие в обмен на продовольствие, да, пепси, да, в обмен на водку?
Там, на самом деле, прошу прощения, очень хороший, хитрый политический ход. Там конкуренция Кока-Колы, Пепси-Колы, и вот этот элемент мягкой силы и влияния на, так скажем, демократический истеблишмент, который, как бы сказать, больше на Пепси, то это очень интересно. Такие вещи, они как бы были продуманы в этом отношении.
Правильно. Пепси только была сурогуба. Когда приходит республиканский президент, все кока-кольные удаляются из официальных помещений. Республиканцы — это Пепси.
Да,
Дональд Кендалл, друг, это глава Пепсика Интернешнл, друг всех американских президентов, начиная с Эйзенхауэра, Никсона, Форда. Он как раз придумал эту комбинацию, дает сюда Пепси, а получая столичку. Но это не было бартером, потому что в итоге столички было продано гораздо больше, чем сюда пепси, концентрата. Вот. Но тут важно, о чем мы сегодня вот говорил и Георгий, связь с культурой. Было учтено, какое потребление в барах через коктейль. И вот появился, из-за того, что наш друг Кендалл, друг Никсона, никто в Америке в консервативной не скажет, я в честь этого от вискаря перейду на водку. Ни в коем случае. Это консервативный такой подход. Но нашли подвижный сегмент. а именно среди этого моря консерваторов, вот тех самых девушек, которые вырвались из своей патриархальщины, и в Нью-Йорке, как там, с Лос-Анджелес, секс в большом городе, на работе коктейль-пати.
А это не чуть-чуть попозже будет, вот эта вот сексуальная революция?
Нет, ну, фильм попозже, но...
Нет, я имел в виду вообще, в принципе, вот это движение, течение, борьба за равные права и за возможности.
60-е совпало.
Не, она всегда была.
А в 60-е началось... движение молодых девушек и женщин, и в 70-е подоспела к этому водка. Каким образом? Посмотрели, что все через коктейли. В них взяли виски, изъяли и заменили столичку, в то время рекламировали как light виски. Light, английское слово, имеет массу позитива. Light – легкий, светлый, чистый. То есть, девушки дорогие, пейте тот же самый коктейль, только теперь там вместо виски будет лайт-виски.
А кто продумывал вот этот ход? Это же очень удачный рекламный маркетинг.
Я, по счастью, застал живых Юрий Жижин, генеральный директор «Союз плодимпорта», Владимир Петрович Даев. Это они установили мировой рекорд внешней торговли, когда в несколько раз вырастала подряд продажи водки в США. И водка стала крепким напитком номер один в США.
В фильме, в Джеймсе Бонде и в прочих таких популярных фильмах это потом использовалось.
Да, это была гениальная стратегия. Рухнуло все из Афганистана. Мы недоучли опять этих же барменов. Барменская ассоциация, она очень влиятельная. Санкции против водки не входили. Там вот против Олимпиады было 80-го года, против водки не было. Ну, наши деятели такие недалекие посчитали, ну и нормально. Не учли, что барменская лига Ванхалина, такая очень мощная, Ванхагена, вывели: мы артисты, мы творческие люди, у нас все, здесь столички не наливают. И освободившиеся, завоеванные от виски крепкий напиток номер один место столичкой было занято абсолютом.
Абсолютно.
Вот. Достоверно известно, в 79-м году во всей Америке продано было две коробки абсолюта в городе Бостон. Ну, буквально, то есть 15-20 бутылок. То есть это был ноль чистый. А после удаления столички из афганских событий на это место сейчас номер один абсолют.
Кстати, я хочу сказать по поводу потребления. Это действительно, как бы кто ни говорил, потребление в США крепких спиртных напитков имеет свою определенную культуру. Вот мы были в командировке в Нью-Йорке, и, ну, как бы мы с коллегами приехали, давай съедим большой кусок мяса и там запьем какой-нибудь водочкой, да, интересно же. И я говорю: дайте мне бутылочку водки. На меня начали смотреть, как на идиота какого-то. В каком смысле? Мы вам можем разлить там фужер, разбавить соды или хотите неразбавленный, ну, то есть...
сделать коктейль, чем Игорь Николаевич
бутылку
вышел.
Можно, наверное, я не знаю, там, в русских вот этих вот кварталах, где есть традиция, или там в украинских. А так, в принципе, в обычном баре, там, тебе бутылку водки на стол никто не поставит, особенно в таких каких-то приличных вещах. То есть это очень тоже интересный такой культурный феномен, да, то есть и что интересно, я не видел там, это тоже очень интересно, я не видел там, вы знаете, как у нас бывает в кабаке, там люди перебрали, там кто-то себя плохо чувствует, кто-то там начинает там бузить, то есть там все, даже кто пьет крепкие спиртные напитки, ну, я говорю, там еще говорю про Нью-Йорк, там про Вашингтон, где я был, то там они как бы это все пьют и культурно, и довольно...
Мне кажется, вы недооцениваете бары. Сколько историй про хоккеистов, про спортсменов, которые рассказывают, как они в барах 80-е или
90-е. Ну, возможно, в каких-то таких вот барах, которые там не первые, ну, так скажем, такого ниже среднего, там, может быть, я не знаю, там и какие-нибудь там покурить дают что-нибудь, да, но я говорю именно о том, там, таких каких-то таких, ну, средних, там, и выше среднего таких вот местах, где, ну, у нас, например, в какой-нибудь хороший ресторан приди, тебе скажешь: дайте мне бутылку водки, там, например, в метрополе, там, в гостинице, еще где-то, тебе принесут бутылку водки, а там это не приносят. Вот это интересно.
Совершенно верно. Все или дозируют, или через коктейль.
Да,
и поэтому, вот, как вы сказали, с 70-х годов высшая культура, вот если вам в коктейле вместо виски столичку нальют, смешают этот же коктейль, это шаг вперед по культуре. Вот, В чем был пример, что не просто вот это C2H5OH, не просто...
Да, да, да. А вообще вот эти вот алкогольные традиции, они насколько быстро формируются, насколько они крепкие? Потому что вы упомянули вот этот момент. С одной стороны, очень удивительно, что российские, я даже не знаю, как сказать, рекламщики, маркетологи, наверное, их нельзя было назвать, но вот так взяли и провели революцию. А потом политика вмешалась.
Маркетологи были, там очень грамотно все работали.
Я просто не знаю, насколько это слово, может быть, оно обидно было для тех лет. Потом политика все это убивает. Что здесь более важно, что здесь значимо? Насколько это вообще... насколько вот устоявшуюся традицию можно понять? Григорий Владимирович, вы выше упомянули, как алкоголь, как водочный Новый год победили шампанским Новым годом.
Да нет, ну вообще, на самом деле, очень, это можно было очень быстро сделать. Ну, например, пример такой, да, так скажем, классический. Вот у нас там в начале, там, в конце советской власти пиво пили, но такого массового явления в нашем обществе его не было. То есть пили где-то пиво там, в каких-то барах, где-то там бутылочку дома. Но чтобы так там на улице прям вот массовая молодежь прям пила пиво, этого не было. Это пришло после того, как, ну, скажем, это внедрили, в том числе, там, на определенные традиции. Сейчас там попить пиво...
Через
там,
рекламные ролики?
Да не только через рекламные ролики. Через доступность, через рекламные ролики, через пропаганду.
Ну, показать, что это нормально, понятно, и вот футбол — это равно пиво.
Ну, во многом, да. Но мы же не никому не секрет, что вот вокруг вот этих пивных и любых алкогольных вещей там большие деньги крутятся. И в данном случае, в том числе, есть такие техники продвижения этого явления алкогольного.
Вот согласен с Георгием, что тут нельзя прятаться за века. Что нет, в течение 2-5 лет можно существенно, как вот он пример шампанского, или вот как я пример с водкой против виски, это вопрос 2-5 лет.
Спасибо огромное. Политики. Говорю гостям Игорь Шумейко, Георгий Федоров, в студии «Радио Спутник» об алкоголе, алкоголизации и алкогольных традициях беседовали.
Проще говоря.